Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Иногда можно услышать такое выражение, в определенном контексте вполне корректное. Священник в церкви совершает таинство. Но тут человек с чутким богословским ухом мог бы заметить: нет, таинство в церкви совершает не священник, а сам Бог. В этой небольшой, казалось бы, поправке на самом деле целый мировоззренческий слом. Между этими двумя выражениями «таинство совершает священник» и «таинство совершает Бог» едва ли не пропасть между двумя принципиально различными пониманиями религии. Почему это так важно? Какое представление о христианстве как таковом, о церкви в целом и о человеке в этой церкви отражает вера в то, что таинство совершает не человек, а сам Бог? Услышим, что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. Касаются они в основном центрального таинства церкви, таинства Евхаристии, причастия, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. Давайте начнем с аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского на эту тему. Беседа озаглавлена так: «Божественная литургия – место пребывания Духа». Духа, само собой, с большой буквы, Святого Духа. Давайте послушаем.
Все действия церкви, будь то наша частная молитва, которая никогда не индивидуальна, которая всегда действие церкви в нас, будь то объединяющая нас общественная молитва, литургическая или паралитургическая, все действия церкви, за исключением Евхаристии, это действия человеческие, вдохновленные, направляемые Богом, но являющиеся именно порывом людей к Богу, их Господу, их Спасителю, порывом, подобным готическим шпилям, устремленным в небо, словно крик в ожидании ответа Всевышнего. Евхаристическая литургия не есть действие церкви, она – сама Церковь, в том полном смысле, что превосходит присущее нам видение Церкви эмпирической, то есть такой, какой мы ее видим и переживаем. Евхаристия уже находится в эсхатологическом измерении. Она – будущий век, вторгшийся во время. Мгновение вечности, в котором мы вполне участвуем, потому что мы сами – люди, принадлежащие вечности. Мы – эсхатологические люди и общества, которые, пребывая во времени, принадлежат будущему веку. Праздники святых, великие церковные праздники, отмечающие поворотные исторические моменты домостроительства спасения. Чтение священных текстов, в центре которых трагические и славные события казни Христа и дарования Святаго Духа. Благословение и освящение людей и вещества. Все это способы, которыми Бог через нас, посредством нас, при нашем участии, освящает время, присутствует в истории, разверзает ее в меру вечности. Но евхаристическая литургия – нечто большее. Она – сама вечность, пришедшая и наступившая. Вечность не есть грань времени. Вечность – это сам Бог, присутствующий среди нас. Вечность – это уже завершение всего, хотя и под покровом продолжающегося времени, в котором неверующий слепец не умеет прозревать присутствие Бога живого. Я хотел бы указать на некоторые характерные черты евхаристической литургии, прежде чем подойти к тому, о чем меня, собственно, просили говорить – о божественной литургии как место пребывания Духа. Евхаристическая литургия, как показывает ее название, есть акт благодарения, но она и нечто иное. В древнегреческом, в славянском языках слово «евхаристия» означает «дар», «благодарение делом». Вы, вероятно, помните то место из Псалма, где царь Давид восклицает «Что воздам Господеве, а всех я же воздадеми». И довольно неожиданным для нас образом отвечает «Чашу спасения приему, имя Господне призову». Псалом 115, стих 4. Единственный способ, как мы можем ответить на божественную любовь, на эту распятую жертвенную любовь Бога, на этот дар Божий в духе и крови, это открыться навстречу Господу и принять Его, дав Ему свободно пребывать в нас, быть хозяином этого храма, им созданного и беспрестанно нами оскверняемого, хотя в сущности своей остающегося священным. Величайший дар Божий и одновременно самый совершенный ответ человека. Вот первая черта евхаристической литургии. Другая ее особенность в том, что она целиком обращена к Отцу. В православной практике и предании это единственная служба, обращенная к Богу Отцу. Не через Сына и не просто в Духе. Церковь обращается к Отцу не потому только, что единственный предстатель ее – Сын, но и потому, что она устремлена к Отцу в единстве тела со своей главой. Церковь, по смелому чудесному определению святого Иринея Леонского, в единородном Сыне – единородный Сын. Сын единороден по рождению, мы – по усвоению, по действию Божию, которое уподобляет нас тому, кто един и единствен. Именно такими мы предстаем перед Отцом, не только прося Сына о заступничестве, но, будучи уже теперь на земле, продолжением, распространением во времени и пространстве, через века и расстояние, воплощение Сына Божия, Его присутствие во плоти. Как определил ее однажды патриарх Алексий, церковь – это тело Христово, во все века ломимое за спасение мира. Церковь обращается к Отцу именно как тело Христово, движимое Духом Божиим, который дарован нам Христом и во Христе. Только Христом можем мы прийти к Отцу. Только в единородном Сыне можем мы достичь сыновства, которое не просто символ, метафора, но сущностная реальность. Еще одна особенность этого богослужения, вытекающая из уже сказанного, в том, что в качестве постоянного продолжения и распространения присутствия Христа, отдающегося, распятого, униженного в мире Христа, евхаристическая литургия раскрывается не только в молитве, но в действии, в акте молитвенного предстательства. Предстательство Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, начинается не в тот момент, когда Он в молитве воздевает руки к Отцу. Оно начинается в момент, когда Он входит в мир страдания, смерти, греха и берет на свои мощные и одновременно столь хрупкие плечи тяжесть греха, смерти и страдания мира. Предстательство Христа прежде всего проявляется в акте действии воплощения, которое ведет Его через целую человеческую жизнь к человеческой смерти в самом ужасном и трагическом смысле этого слова. Потому что умирает Он не своей смертью, а нашей. Смерть приходит и пожинает нас, потому что мы потеряли Бога, и в ужасающей, потрясающей солидарности с нами Христос на кресте соглашается, будучи Сыном Божиим, как бы потерять Бога, что и выражает самый, может быть, страшный в истории возглас «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Евангелие от Марка, глава 15, стих 34. Потерять Бога и от этого умереть – акт предельной солидарности, акт предельного единства с нами, который мы, в свою очередь, должны разделить, в котором должны соучаствовать, став едиными со страдающим творением и всем греховным человечеством, чтобы стать этим ломимым, мучимым телом, из недр которого восходит к Отцу глас «Прости им, Отче, они не знают, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Но это единство между Христом и нами, это нерасторжимая связь, благодаря которой мы остаемся Церковью, несмотря на наши личные грехи и наше общее противление Богу. Эта солидарность и единство со Христом возможны только действием Божиим. Все, что составляет призвание христианина, превосходит человеческие возможности. Разве не призваны мы, не только по нашему желанию и выбору, но и по христианской обязанности, быть подлинно, всецело телом Христа, живыми членами, ветвями, в которых течет жизнь лозы? Разве не призваны мы быть храмами Духа Святаго? Разве не должны мы стать, как я только что говорил, сущностно, хотя бы и по усвоению, сыновьями и дочерьми, детьми Бога Живого? Все это невозможно, не может быть осуществлено человеческими силами. Все это может быть нам дано, если мы согласны это принять. Все, что мы можем сделать, это открыться Богу и отдаться Ему. Реально осуществиться это может только действием Божиим. Один Бог может это совершить. И в евхаристической литургии, как и во всех других таинствах, от нас требуется ответить на зов Божий и отдаться Богу, стать прозрачными, стать гибкими. И тогда исполняется и будет исполняться во всех нас до конца веков обещание, данное Павлу. «Довольно тебе благодати моей, сила моя в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Не в расслабленности человеческой, не в слабоволии или лености рабских порождений их зла, но в немощи ребенка, отдающегося без всякого сопротивления в руки матери, дающего действовать ее силе.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Божественная литургия. Место пребывания Духа». Удивительные слова прозвучали у владыки Антония. Единственный способ, как мы можем ответить на божественную любовь, это открыться навстречу Господу и принять Его, дав Ему свободно пребывать в нас, быть хозяином этого храма, то есть нашей души. В этом та самая христианская интуиция, о которой мы сегодня говорим. В каком-то смысле духовная жизнь – это не просто совокупность усилий человека, но действие самого Бога в сердце человека. По сути, ту же мысль, но другими словами, в одной из своих радиобесед выражает протопресвитер Александр Шмеман. Он пишет: «Самый первый и глубокий замысел литургии в том, — говорит отец Александр, — что она есть продолжение служения Христа. Она для того и совершается, чтобы его любовь и милосердие, его призыв к человеку, его заповедь совершенной жизни продолжалась в мире». Давайте послушаем архивную запись этой беседы протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой моей беседе, посвященной объяснению литургии, я говорил, что само слово «литургия» означает «общее дело», несет в себе идею служения другим, миру, людям. И я подчеркивал этот смысл, потому что он указывает на ту, как я говорил, революцию, что произвело христианство внутри самой религии. Если раньше, до явления проповеди Христа, религия сосредоточена была на идее помощи, защиты, охранения людей от всевозможных страхов, то есть в каком-то смысле действительно выражала природный эгоизм человека, то в христианстве, во всяком случае, в замысле и в сущности его, она всецело и до конца оказалась подчиненной заповеди любви, жертвы, самоотдачи и служения. Христианство – это религия Христа, а Христос живет в памяти и опыте Церкви в образе Спасителя, спасающего людей, прежде всего своей самоотдачей, жертвой им. Таким образом, самый первый и глубокий замысел литургии в том, что она, как общее дело, есть продолжение служения Христа, что она для того и установлена, для того и существует и совершается, чтобы Его любовь и милосердие, Его призыв к человеку, Его заповедь совершенной жизни продолжались бы в мире. Тут мы подходим к парадоксу, на котором необходимо остановиться. Ведь религию вообще, и христианство в частности, обвиняют все в том же эгоизме, равнодушии к миру. Эти огромные и богатые храмы, эти длинные торжественные службы, которые как бы растворяют наше сознание в своей красоте и уводят от скучной, трудной, часто трагической действительности. Эти песнопения, которые призывают нас отложить попечение о всем земном. Все это разве не доказывает правильности обвинения? Правильность знаменитых слов о религии как опиуме для народа. С одной стороны, таким образом, мое объяснение слова «литургия», как зовущего к действию, означающего действие и делающего всю христианскую жизнь в самом буквальном смысле служением, а с другой стороны, вот это «всякое ныне житейское отложим попечение». Этот призыв «все оставить, от всего уйти», погрузиться в сладостное духовное инобытие. Не об этом ли писал Лермонтов в своем «Ангеле»: «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Так вот, небо или земля. И я думаю, что понять христианское богослужение во всей его глубине невозможно, если не принять этого в основе его лежащего парадокса. Парадокс же этот, утверждаемый христианством, состоит в том, что по-настоящему служить миру можно только сначала, уйдя из него. Для того, чтобы исполнить в нем, в мире, то, чему учит, к чему зовет Христос, нужно сначала поднять свой взор и больше, чем взор, всю душу, все сознание ввысь. Небо или земля? На вопрос этот христианство отвечает не просто «и небо, и земля», а отвечает так: «небо на земле». То есть земля, пронизанная небом и небесным. Небо, как мерило всего земного. И отвечает именно и прежде всего своим богослужением, своей литургией. Еще одно сравнение. Чтобы увидеть окрестности, чтобы понять их красоту, а также и то, в чем они нуждаются, нужно подняться на гору, как мало видно снизу. И пока мы сами часть этого низа, этой суеты и шума, что мы видим и что мы знаем? Не познается ли все только из некоего отдаления, из некой отрешенности? Пока мы судим о людях и о мире по газетам, по радио, по мимолетным встречам, мы ничего не знаем о них. Но вот мы поднялись на гору, но вот мы ушли, и с высоты, из света и тишины этого восхождения мы видим и узнаем то, чего бы мы никогда не увидели и не поняли, оставшись внизу. Так и богослужение. Да, оно сначала уводит. Да, оно призывает закрыть глаза, затворить слух, не видеть, не смотреть, не слушать, или вернее, оно призывает смотреть в другую сторону, видеть то, чего мы обычно не видим, услыхать то, чего мы обычно не слышим. Всякое ныне житейское отложим попечение. Да молчит всякая плоть человеческая, и ничто же земное в себе да помышляет. горе имеем сердца. Поднимем души и сердца, посмотрим ввысь. Да, все это уход, и к нему всегда призывает. Его поистине всегда требует христианство, и он всегда составляет как бы первое движение, первый акт литургии. Вот мы входим в храм. Мы пересекли ту таинственную черту, что отделяет мир, то есть все то, что мы этим словом называем заботу, суету, погруженность, повседневность, что отделяет все это от чего. Посмотрим кругом себя, и в храме мы увидим в сущности тот же мир, но в совсем ином обличии, в ином свете, в ином сиянии. Это пространство, возводящее к алтарю, и самой этой направленностью зовущее нас ввысь, вдаль. Эти лики икон, то есть те же люди, но через образы которых льется к нам свет и радость. Точно слезами, подвигом, молитвой, любовью они так очистили, истончили, преобразили себя, что сами собою являют небо. И отовсюду в храме льется на нас эта небесная красота и небесная правда. И каким бедным, плоским и пустым кажется теперь только что оставленный нами за дверью храма мир. Таков первичный опыт богослужения. Это уход из мира, но не в какой-то другой мир, а в мир тех же звуков, красок, движений и слов, но в котором все они стали иными, обновленными и преображенными. Итак, когда мы уходим из нашего привычного мира, мы вступаем в мир, в котором мы узнаем наш мир, но преображенный, но очищенный, но весь струящийся светом, добром, радостью и красотой. И в этом опыте и состоит первое назначение богослужения – показать, дать нам почувствовать ту правду о мире, об его замысле, об его Богом данной ему сущности, которых иначе мы не можем почувствовать, потому что духовно ослепли и оглохли. И, как мы увидим дальше, мы вступаем в этот небом пронизанный мир. Мы восходим на эту гору не для того, чтобы просто отдохнуть от грубой земной жизни, не для погружения в какую-то сладостную нирвану, а для того как раз, чтобы там, наверху, найти путь подлинного служения во тьме, в суете и в зле, изнемогающему миру.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о природе церковных таинств. И лейтмотивом беседы стала для нас мысль, что не человек, не священник совершает таинство, его совершает сам Бог. И эту мысль можно было бы продолжить. Совершает сам Бог, но в нашей земной реальности этим подлинным божественным присутствием освящены и как бы просвечены предметы материального мира, само вещество этого мира. Хлеб и вино в таинстве Евхаристии, вода в таинстве крещения и так далее. Об этом уже начал говорить протопресвитер Александр Шмеман, когда указывал на то, что церковь – это небо на земле. Именно небо и именно на земле. это двуединство зримого и незримого. И не увидев в церкви этого, если цитировать Тютчева, как бы двойного бытия, мы не увидим, собственно, церкви. Как небесное сочетается в церкви с земным? Как внешние формы богослужения передают внутреннее содержание веры? Где грань между почитанием священного предмета, каких много в церкви, и идолопоклонством? Над этими вопросами размышляет русский философ Иван Ильин в своей книге «Аксиомы религиозного опыта». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Церковь учит людей молиться, то есть верно обращаться к Богу и вступать с Ним в то драгоценное единение, которое составляет самую сущность религии. Человек призван жить в обращении к Богу, и лучше всего, чтобы это обращение было непрерывно, то есть чтобы оно не угасало в душе при всех ее земных занятиях. Но это обращение должно непременно иметь свои сосредоточенные подъемы, духовно верные и действительно приводящие к единению с Богом. И вот Церковь учреждает и осуществляет для этого свои богослужения. Эти богослужения составляют прежде всего школу верной молитвы. В церковных богослужениях и особенно в таинствах надо различать две стороны одного единого события – внешнюю сторону слышимого слова и видимого действия и внутреннюю сторону сердечно-созерцательного и молитвенного наполнения – плеромы. Внешний обряд осуществляется церковно и священнослужителями, и наружное участие в нем предстоящих людей является малейшим. Но внутреннее, душевно-духовное наполнение обряда молитвой есть дело предстоящих в храме людей. Каждый из них приносит в храм свою отзывчивую или неотзывчивую душу, свою способность или неспособность к самостоятельной молитве, свою озабоченную мысль, свое полурастраченное в земных делах чувство, свое чувственно засоренное воображение – и свое малое умение сосредоточиваться духовно. И вот в этом внутреннем объеме своего личного опыта каждый из нас должен осуществить то внимание, то есть внутрь имание, которое позволит ему почувствовать, приять и уразуметь религиозно-символическую глубину обряда, его облачение, его древнеобретенные и молитвенно насыщенные слова, его живые действия, кождение, хождение, воздевание рук, благословение, поклоны, чтение и пение, открывание и закрывание врат и завесы и все те благоговейно-таинственные свершения, которые составляют видимое обличие таинств. Религиозно-символическая глубина православного богослужения имеет сразу несколько измерений. За ее истовой, спокойной и благоговейной внешностью скрывается вся история христианства, все его богосозерцание, вся его панерология, учение о зле, и сотериология, учение о спасении. Весь земной путь Христа, все догматические основы веры, все искусство молитвы. И все это в виде приуготовления и осуществления таинств. Здесь все насыщено религиозной символикой, все ждет от предстоящих сердечного разумения и созерцания. Все требует духовного смысла и, следовательно, пребывания в духе. И многое, что людям иного религиозного акта, не разумеющим конкретного спиритуализма православия, кажется странным или излишним, или даже идолопоклонническим, не открывается им потому, что они погасили в себе художественно-символическое постижение и плерому сердечного созерцания. Именно поэтому они и не понимают конкретного спиритуализма православия. Конкретный спиритуализм православия состоит в том, что религиозное чувство не противопоставляет вещественное духовному, как чуждое ему, несоединимое с ним, неприемлющее ни духа, ни его закона. Наоборот, оно признает, что вещественное может и должно принять в себя начало духа, проникнуться им, получить его достоинство и значение, стать его воплощением и воплотить в себе его благодатную силу. Дух способен делать вещественное своим знаком, своим седалищем или жилищем, так что он оказывается присутствующим в нем. Он присутствует в нем своей святостью и своей силой, тем более своим влиянием на окружающую среду, которое верующие испытывают как радостное подтверждение. Истоком такой веры и такого видения является прообраз воплотившегося Бога, Сына Божия Иисуса Христа. Это означает, что земное явление Христа переживается не только как единоразовое, единственное в истории и исторически преломляющее событие, но еще и как некий завет и обетование, обетование духопобедной возможности и реальности, а для человека – заповедь о духотворении. Овеществление божества образует основу таинства Евхаристии, преподающей верным частицу причастия таинственно овеществленного Сына Божия. Освятившиеся вещи могут стать священными, не божественными, каким было человеческое обличие Христа, и каковыми по его завету верующие христиане созерцают святые дары Евхаристии, но священными, ибо воспринявшими через освящение лучи благодати. Здесь нет обожествления вещи, как в идолопоклонстве. Материя не становится Богом, и Бог не является вещью, как в фетишизме. Но подобно тому, как дух человека, предаваясь Духу Божию, способен подчинить себе и ему свою плоть и сделать ее своим и его верным выражением, седалищем или жилищем, так и вещи могут воспринять духовное освящение и передавать его людям по вере их. Ибо дух – не отвлеченное понятие, не фикция и не противовещественное начало, отвергающее плоть и материю. Он есть живая, творческая и властная сила, способная как бы врастать в материю и подчинять ее своему закону. Богослужение есть не только школа молитвы, но живое духовное делание, взращивание и укрепление живого духа в людях и духовное освящение всякой естественной вещи, с которой человек имеет живое дело. Таинство же есть особливое преподание благодати человеку, ищущему живого единения с Богом. К верному восприятию таинства человек должен внутренно, а постольку и внешне, подготовиться. Он должен очистить свою душу от всего противодуховного, пробудить в себе волю к совершенству, возжечь огонь своей христианской совести – покаянно осветить им свою греховность, открыть свое духовное око для видения и разумения, привести в движение свое созерцающее сердце и сосредоточить полноту своей веры, плерому. Полнота таинства требует религиозно-молитвенной плерамы от участника. Подобно тому, как чудеса Спасителя требовали веры от исцеляемого, то есть его сердечно созерцающие плерамы, так и чудо таинства. Благодать не только даруется, но и приемлется. Дарование ее не сходит свыше, но к приятию ее мы имеем достодолжно, по слову Симеона Нового Богослова, подготовляться, чтобы причащаться не в суде себе и не во осуждение, но в жизнь вечную. Так как это выражено у апостола Павла, и как это разъяснено у Кирилла Иерусалимского применительно к таинству крещения. При искренней вере крестящегося люди совершают видимое, а Святой Дух дарует незримое.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». А вот материал совсем другого рода, который переведет наш разговор, скажем так, от теории к практике. Как подготовить себя в мыслях и чувствах к участию в Евхаристии? Ответы на этот и схожие вопросы одну из глав своей книги о молитве посвящает один из самых известных греческих святых XX века, преподобный Паисий Святогорец. Книга построена как разговор старца Паисия со своей духовной дочерью. Собеседница обращается к старцу в духе православной традиции словом «геронта».
Геронда, на литургии я почувствовала, что Христос распялся ради меня, и задалась вопросом: а я что сделала для Христа? Что я могу сделать в благодарность за это?
Достаточно того, что ты это чувствуешь. Христос был распят, принес себя в жертву за нас и теперь дает нам свои тела и кровь. Человек, когда размышляет об этом, должен гореть, как огонь.
Геронда, как ощутить великое таинство Божественной Евхаристии?
Таинства обыкновенно переживаются. Чтобы почувствовать таинство Божественной Евхаристии, нужно верить, что в этот момент присутствует Христос. И не просто верить, а переживать это.
Геронда, что мне может помочь сосредоточиться во время литургии?
Ангелы участвуют в Божественной литургии. «Ангельскими и невидимо одареносимо чинми» поем мы. Херувимская песнь. Думай о том, что происходит в этот момент. Внимательно слушай прошение, что возглашает священник, и от сердца говори: «Господи, помилуй». Я вижу, какая расточительность происходит. На литургии сколько сестер на мирной Ектенье произносят «Господи, помилуй». На клиросе сестры поют «Господи, помилуй» по нотам, остальные просто услаждаются красивым пением без участия сердца. Но какая от этого польза? И молитва Иисусова, если вы не творите ее с болезнованием, не приносит пользы.
Геронда, на всеночных службах ко времени литургии у меня обычно уже остается мало сил.
Это естественно, но нужно бороться. Если проявишь терпение и станешь себя понуждать, приходит помощь от Бога и чувствуешь прилив сил. Проходит усталость, а потом даже спать не хочется. Такое ощущается расположение к духовному, что хватает на весь день.
Геронда, во время литургии разрешается сидеть?
Обычно на литургии не сидят. Если тяжело, можно посидеть, когда читается апостол. Но если у человека серьезные проблемы со здоровьем и он не может стоять, тогда можно сидеть. Но я сам во время литургии никогда не сажусь.
Геронда, когда священник возглашает «Твоя от твоих», как вы молитесь?
Так как в этот момент снисходит Святой Дух, то я коротко мысленно читаю «Царю Небесный», «Тропарь Пятидесятницы, благословен еси Христе» и «Кандак Пятидесятницы, егда снисшет» и молюсь о Божественном Просвещении.
Геронда, как мне надо готовиться к Божественному Причащению?
Человек всегда должен быть готов, но когда собирается причащаться, хорошо сделать в духовном плане что-нибудь больше того, что он делает обычно, чтобы приготовиться получше. Очень будет тебе полезно прочитать последование к Божественному причащению еще и в келье. Последование к Божественному причащению обычно читается в храме во время утренней. Ты будешь лучше понимать молитвы и глубже чувствовать собственную греховность. Еще можешь петь первую песнь Великого Канона и из Феотокария, первую песнь Канона Понедельника и среды первого плагального гласа с поклонами. Великий Канон – творение святого Андрея Крицкого. Поется по частям в первые четыре дня первой седмицы Великого Поста, на Великом Повечерии и полностью на пятой седмице на Великом Повечерии в среду и на утреннее в четверг.
Геронда, что я могу сделать во время литургии, когда не могу заранее приготовиться к причастию?
Что же, будешь готовиться во время литургии? Но опять же, Христос судит по справедливости. Если на самом деле у тебя не было возможности подготовиться, он это знает. Я не говорю, что ничего не делай, но чтобы ты сама не была для себя препятствием, когда не можешь приготовиться. Иногда не успеваешь даже канон ко причастию прочитать и идешь причащаться, как мирянин. Тогда нужно иметь смиренные помыслы. «Боже, прости меня. Я веду себя, как мирской человек. Бог смотрит на сердце». Часто человек думает, что готов причащаться, а в действительности не готов, а в другой раз считает себя не готовым, и вот тогда-то готов. Лучшая подготовка – это смиренный подход, сокрушение, любочестие. Подготовка к причастию не в том состоит, чтобы переменить одежду и почистить зубы. Главное, чтобы человек испытал себя. Ощущает ли он божественное причащение как потребность? В ладу ли он со своей совестью? Может, есть что-то, что препятствует ему причаститься и до сих пор остается неисповеданным? Чтобы ощутить божественное причащение, должны быть предпосылки. Главное условие – это смиренное стремление отсечь свои страсти, чтобы в сердце пребывал Христос. А иначе Христос вселяется в нас в божественном причащении, но тут же уходит, и мы ничего не чувствуем. Когда Христос пребывает, в человеке совершается некое изменение. Есть люди, которые ощущают в себе Христа от одного причастия до другого без перерыва.
Геронда, часто, когда священник говорит «со страхом Божиим, верою и любовью приступите», я чувствую, что не готова причащаться.
В больницах в определенное время палаты обходят врачи, и медсестры объявляют громко «обход». Тогда все посетители выходят из палат, а больные расходятся по койкам и ждут врача, чтобы, когда он придет, рассказать ему о своем самочувствии и получить соответствующие указания насчет лечения. Так и ты. Когда священник говорит «со страхом Божиим», представляй, что пришел врач, и подходи к божественному причащению с сознанием собственной греховности, прося смиренно милости Божией.
Геронда, вы очень устали на литургии. Не нужно было оставаться и слушать благодарственные молитвы.
Сказано в июне 1994 года, за месяц до представления старца Паисия.
«Что ты такое говоришь? Я причастился. Неужели же даже спасибо не скажу Богу? Только в случае сильной нужды можно уйти раньше. И ты никогда не уходи. Слушай благодарственные молитвы и без конца повторяй. Благодарю тебя, Боже мой, благодарю тебя. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, и сердце будет ликовать». Однажды я ходил на литургию в одну келью. Сильно устал и измучился, к тому же был голоден, потому что готовился причащаться. Огня не было, и всю службу я простоял, дрожа от холода. Но как только причастился, тут же почувствовал, как по телу разлилось тепло. Как в электронагревателях со спиралью. Ток идет по спирали, она накаляется. То же самое чувствовал я во всем теле. Постепенно по нему стал расходиться огонь. Сладкий огонь.
Гореть, не сгорая, Геронда.
Да, гореть. Сладкий огонь. Да, пропадает потом и голод, пропадает и усталость, пропадает и холод.
Сколько это продолжалось, Геронда?
Я чувствовал это в храме сразу после причастия. И потом, когда уже ушел, всю дорогу было тепло.
Геронда, отчего некоторые люди, физически слабые и болезненные, хорошо переносят пост?
Секрет в смиренном и любочестном подвиге, который сопровождается молитвой и приобщением пречистых тайн. Они питают душу, питают и тело. Когда мы причащаемся, то принимаем самое действенное лекарство – тело и кровь Христовы.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. В книге митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь» значительное место уделено самому устроению литургии, ее частям и их смыслу. И это по-своему показывает, как церковь на протяжении веков бережно хранила свое сокровище, таинство Евхаристии, и чутко находила внешние формы выражения для, пожалуй, невыразимого. Во всяком случае, для невыразимого до конца, для подлинной, живой, непосредственной личной встречи с Богом. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», фрагмент главы Евхаристия.
Первая часть литургии, проскомидия, совершается священником и диаконом тайно на жертвеннике. Публичная часть службы распадается надвое – синаксис, пение гимнов, произнесение молитв, чтение из Писания и, собственно, Евхаристию. Первоначально синаксис и Евхаристию часто служили порознь, но с IV века две службы слились в одну. Обе части содержат входы, именуемые, соответственно, малым и великим входом. Во время малого входа Евангелие обносится процессией по церкви. Во время великого входа хлеб и вино, приготовленные до начала синаксиса, переносятся на престол. И синаксис, и Евхаристия имеют ярко выраженный кульминационный момент. В синаксисе это чтение Евангелия, в Евхаристии – эпиклесис, призывание Святого Духа. Вера православной церкви в том, что касается Евхаристии, совершенно проясняется в ходе евхаристической молитвы. Священник читает вступительную часть благодарения тихим голосом. В некоторых местах в наше время ее произносят громко. Пока не дойдет до слов Христа на Тайной Вечере. «Приимите, едите, сие есть тело мое. Пейте, сия есть кровь моя». Эти слова всегда произносят в полный голос, дабы их слышало все собрание. Далее священник вновь тихо произносит анамнесис. «Поминая крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествие». И продолжает в полный голос. «Твоя от твоих, тебе приносим, а всех и за вся». Затем наступает эпиклесис, как правило, читаемое тихо, но иногда и громко для всего собрания. «Ниспошли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сии, и соделай хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А что в чаше сей честною кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь». Священник и диакон тотчас делают земной поклон или простираются ниц перед отныне освященными святыми дарами. Как явствует из слов эпиклезы, православная церковь верит, что после освящения хлеб и вино поистине становятся телом и кровью Христа. Они суть не просто символы, но реальность. Однако, хотя православие всегда настаивало на реальности изменения, оно никогда не пыталось объяснить его способ. Евхаристическая молитва в литургии использует нейтральный термин «метаболла» — «преображаться», «притворяться», «изменяться». В целом, позиция православной церкви по данному вопросу вполне ясно изложена в пространном катехизисе святого Филарета, митрополита Московского, утвержденном русской церковью в 1839 году. Вопрос — как должно разуметь слово «пресуществление»? Ответ. Словом «пресуществление» не объясняется образ, которым хлеб и вино претворяются в тело и кровь Господню, ибо сего нельзя постичь никому, кроме Бога. Но показывается только то, что истинно, действительно и существенно хлеб бывает самым истинным телом Господним, а вино – самою кровью Господнею. И далее в катехизисе приводится цитата из Иоанна Дамаскина. «Если ты станешь допытываться, как это происходит, то тебе достаточно знать, что это совершается через Святаго Духа. Мы не ведаем ничего, кроме того, что Слово Божье правдиво, действенно и всемогуще, но пути Его действия неисследимы». В каждой православной приходской церкви освященные дары чаще всего хранятся в алтаре, на престоле, хотя строгого правила относительно места их хранения не существует. Православные, однако, не совершают общей службы перед ними. Нет у них и чего-либо подобного католическим «экспозицион бенедикцио» — поклонение дарам вне литургии. Дары сохраняются для причащения больных, но не для каких-либо иных целей. Священник благословляет народ дарами во время литургии, но не в иное время. Евхаристия — это по существу своему трапеза, и потому значение освященных элементов теряется, если использовать их вне контекста еды и питья. Евхаристия — не просто поминовение и необразное представление жертвы Христовой, но само подлинное жертвоприношение. С другой стороны, она не является ни новым жертвоприношением, ни повторением крестной жертвы, ибо Агнец был принесен в жертву лишь однажды и на все времена. События жертвы Христовой — воплощение, тайная вечеря, распятие, воскресение и вознесение — не повторяются в Евхаристии, но присутствуют в настоящем. Во время литургии ее священной силой мы переносимся в точку, где вечность пересекается со временем, и в этой точке мы становимся действительными современниками библейских событий, как их очевидцы. Все тайные вечери Церкви являются одной вечной и единственной вечерей, тайной вечерей Христа в Сионской горнице. Один и тот же божественный акт одновременно совершился в определенный момент истории и постоянно предлагается в таинстве. Святое причастие. В православной церкви как миряне, так и духовенство всегда причащаются и хлебом, и вином. Причастие дается мирянам в ложке, кусочек святого хлеба и немного вина, и принимается стоя. Православие настаивает на строгом посте перед причастием. Нельзя ничего есть или пить после утреннего пробуждения. Сегодня многие православные причащаются нечасто, 3-4 раза в год, и не из-за пренебрежения таинством, а потому что с детства были научены подходить к причастию только после долгого и тщательного приуготовления. Однако в последние годы в Греции, России, Румынии и на Западе вошло в обыкновение причащаться часто, во многих приходах каждое воскресенье. Это можно приветствовать как возвращение к практике ранней церкви. После заключительного благословения, которым заканчивается литургия, народ подходит за кусочком хлеба, называемым антидор. Этот хлеб благословлен, но не освящен, хотя и взят хотя бы частично, от той же просфоры, что и освященный хлеб. В большинстве православных приходов неправославным присутствующим на литургии позволяют и даже поощряют их к этому принимать антидор в знак христианской дружбы и любви.
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», фрагмент главы «Евхаристия». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».